Это подкаст «Слышали новость». У микрофона обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Привет.
И Кирилл Бакеев. А с нами на связи адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Шота Гаргадзе. Шот Олегович, здравствуйте.
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 Шот Олегович, предлагаем с Татарстана начать. Там после нападения подростка на отдел полиции возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт и, собственно, о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Я вкратце перескажу историю. Ночью некий Виталий Антипов пришел к зданию полиции в городе в Кукмаре, чтобы напасть на сотрудников. Подойдя к зданию местного УВД, он бросил бутылку с зажигательной смесью в припаркованный служебный автомобиль. Полицейские увидели огонь, вышли и в итоге применили табельное оружие и ранили парня. Он в итоге скончался. При этом, что интересно, Шот Олегович, насколько я понимаю, у правоохранителей некое досье все-таки на этого юношу было. То есть его отмечали в склонности к радикализму или экстремизму, как-то так там было. Что вы думаете об этой истории?
Ну, насколько я знаю, радикализация его произошла в городе Ижевске, куда он переехал после 9 класса и проживал там. Еще важный момент, прежде чем полицейские применили оружие, он успел дважды ударить полицейского ножом. То есть он не только угрожал, он успел нанести удары ножом реально по сотрудникам полиции. И я не могу вам сказать, была ли на него ориентировка, но то, что он уже приехал в Республику Татарстан полностью напичканный идеями ваххабизма, это, к сожалению, вот такая вот данность существует. И я полагаю, что все-таки французские события тоже на него повлияли. Как пишут СМИ, он вообще сначала шел в кафе совершать свой террористический акт, потому что там, видите ли, люди мыслили иначе, слушали музыку, выпивали. Это ему все не нравилось, и он полагал, что вот он может так насаждать свои правила жизни. Но по пути, говорят, передумал, пошел к полицейскому участку и вот забросал коктейлями Молотова, после чего применил нож и был ликвидирован сотрудниками полиции.
А Шот Олегович, пожалуйста.
Но, конечно, проблема существует, когда не дорабатывают с молодежью. Страшно подумать, 16 лет, ведь по сути-то совсем ребенок. Ну, и да. Кто должен нести за это ответственность? Его родители, его отец, который рано ушел из семьи, бросив, по сути, его и не обращая на него внимания. Отчим, который непонятно чем занимался. Ну, школа или органы опеки. Вот здесь большая проблема именно в том, что мы, смотрите, насколько молодеет у нас терроризм. Он становится совсем практически детским, и это страшно.
Это страшно. А поясните, пожалуйста, как юрист. Дело в том, что есть комментарий Дмитрия Пескова по поводу вот этого ЧП. Он сказал, что это такое обычное уголовное дело, а тем не менее мы видим, что возбуждено дело как раз по статье о покушении на террористический акт. Вот террористический акт – это простое уголовное дело или как-то по-другому это квалифицируется?
Ну, все уголовные дела, они той или иной сложности, зависят от того, какое доказательство собрано правоохранительными органами. Я не могу сказать вам, простое оно или сложное. Возможно, пресс-секретарю президента докладывают более подробную информацию, чем мы с вами видим в открытых источниках. Но все-таки это работа следствия, разобраться и понять, по какой именно статье окончательное обвинение должно быть предъявлено. Если на сегодняшний день следствие предъявило по статье терроризм, то попытка совершения террористического акта, то, наверное, есть к тому основание. Если все-таки эта квалификация будет неверна, я и полагаю, что ее в последующем могут изменить.
А скажите, пожалуйста, вот что еще интересно? Ну, понятно, что дело возбуждено в отношении этого подростка, которого уже нет в живых. Но, да, может быть, еще против каких-то неизвестных лиц, да, неустановленных, которые могли его там склонять к этому, да, подвести к этой идее. Я думаю, это тоже будет расследование. А вот что касается тех правоохранителей, которые применили табельное оружие. Ведь мы знаем, что когда применяется оружие, потом им приходится очень долго, муторно доказывать, что они сделали это правомерно. Вот сейчас у них какая-то презумпция невиновности уже есть, или тоже будет расследование в отношении этих силовиков вестись?
Расследование, проверка, я бы даже сказал.
Ну, проверка,
сказал.
Да, назовем проверкой.
Не расследование, да. она обязательно будет вестись, потому что любое применение табельного оружия, эта норма действует не только в нашей стране, эта норма действует во всем мире, любое применение табельного оружия – это крайняя мера, и, естественно, проверка необходима, и если даже симпатии гражданского общества на стороне правоохранительных органов, и если очевидно, что человек собирался убить совершенно мирных, ни в чем не повинных граждан, и было применено табельное оружие, несмотря на все это, проверка должна быть обязательна.
Шут Олегович, а можете, пожалуйста, пояснить, вот это, правда, конечно, все со слов источников средств массовой информации, но, тем не менее, они утверждают, что юноша состоял на учете как склонный к экстремизму. А что это за практика такая, вот этот учет, и в чем его смысл, если, по сути, на учете он состоял, а предотвратить не удалось?
Ну, кстати говоря, можно я добавлю? Вот да. Мы, когда слышим про теракты экстремистские, такие исламистского толка, что называется, там, в какой-то европейской стране, очень часто выясняется, что тот, кто совершил это преступление, то или иное преступление, он как раз состоял на учете как представитель радикального там движения, течения. Тем не менее, вот в самый-то важный момент, и главное, за ним не уследили.
Но смотрите, вот сейчас уже всплывает информация, что когда он переехал в город Ижевск с 9 класса, там как раз-таки он и начал входить в всякие эти кружки ваххабизма, и постепенно его ввели вот эти псевдоновые друзья в УМУ, и там он, подвергаясь постоянно нападкам со стороны своих одноклассников за то, что он, видимо, был либо излишне забит, либо не соответствовал тому стандарту,
да?
который был принят. Да?
Излишне закрыт.
Он постепенно начал находить новых этих друзей. И если там в Ижевске какие-то недоработки были именно с этой ячейкой, это, конечно, большая проблема. Но надо понять, из-за чего его поставили на учет, если он на самом деле был на учете, и почему все-таки всю эту ячейку своевременно не накрыли, если о ней знали. То есть вопросов очень много, конечно. Я думаю, правоохранители Ижевска рано или поздно должны будут на них ответить.
Шут Олегович, вот вопрос, конечно, не юридический, но тем не менее и в свете событий во Франции, и теперь, я думаю, в свете событий в Татарстане, был комментарий не так давно заместителя главного муфтия Москвы Марата Алимова. Он отметил, что к уменьшению числа радикалов может привести большее количество мечетей. Согласны ли вы с этим, или, на ваш взгляд, это не сильно изменит ситуацию?
Мне сложно сказать, наверное, эти вопросы необходимо адресовать теологам, богословам, которые занимаются этим, но я понимаю прекрасно и отдаю себе отчет, что ни христианская религия, ни иудаизм, ни ислам не проповедуют убийство, насилие, теракты. Это все извращенное понимание веры, это все, я бы даже сказал, некие сектантские движения, и, конечно же, исламский радикализм необходимо отличать от благоверных мусульман, которые, естественно, ни в коем случае нельзя всех под одну гребенку и считать, что любой террорист – это потенциально опасен, потому что он принадлежит к исламу. Это не так, все-таки надо подразделять. Поэтому количество мечетей, количество православных храмов, либо количество синагог, наверное, необходимо увеличивать. Чем люди будут более духовные, тем, наверное, лучше. Но, опять-таки, я в этом не специалист, это, наверное, богословам лучше задать вопрос.
Богословам и, наверное, социологам, которые должны как-то рассчитывать, на какое количество жителей и верующих должно быть, сколько религиозных зданий, заведений.
Да, поняли вашу позицию. Шут Олегович, к еще одной теме перейдем, которая тоже нас всех непосредственно касается. Третий день статистика выявленных случаев коронавируса в России ставит рекорд. Накануне ковид-положительных за сутки было 17 717, а уже за прошедшие сутки по официальной статистике Оперштаба 18 283 новых случаев почти во всех регионах России. Но здесь даже не это интересно, а то, что в Кремле призвали и сказали, что очень серьезная ситуация с медицинским персоналом, и сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, что вопрос оплаты труда медицинских работников должен быть приоритетным в каждом регионе.
А можно вот тогда вам вопрос в этой связи задать, как прежде всего члена Совета по правам человека при президенте России, но мы все смотрим социальные сети и периодически обсуждаем в эфире разного рода обращения, публикации, заявления врачей с мест, что называется, да, вот, что называется, с поля боя, которое работает с ковидными больными. И, в общем, очень много жалоб, что недоплачивают обещанные деньги, и, в общем, условия труда очень тяжелые, даже невыносимые порой, и приходится увольняться людям. Вот в Совет поступают подобные обращения, подобные жалобы, и что-то в этом направлении предпринимается, чтобы прояснить ситуацию?
Я хочу сказать, что Совет практически не занимается частными случаями. Да, конечно, мы аккумулируем все поступающие обращения. Жалобы для того, чтобы на традиционной встрече с президентом рассказать об этих проблемах и предложить свое видение решений тех или иных проблем. Но, конечно же, жалобы есть. Жалобы есть, безусловно, в том числе и от медиков. Бывают и такие истории, хотя я не могу сказать, что они чем-то отличаются от иных жалоб. Просто сейчас медики и врачи, они, конечно же, в центре внимания, и это заслужено, потому что они на передовой войны с этим вирусом, с которым мы все столкнулись. Но если на местах есть такие ситуации, когда не выплачивают заработные платы, либо придумывая сложные коэффициенты, делают все для того, чтобы сумма была минимально снижена, то, на мой взгляд, руководитель региона должен нести персональную ответственность, либо министр, региональный министр здравоохранения, а то и федеральный, если все-таки от него это зависит. Поэтому я считаю, что власть должна реагировать очень жестко на такие моменты. Вот я вам могу сказать личный свой опыт, когда мне необходимо было проконсультировать одного врача по поводу коэффициента начисления надбавок и заработных плат. И я понял, что формулировка, формула, по которой высчитываются надбавки, как, впрочем, не только в заработных платах, но и в пенсиях, но просто высшая математика, и там невозможно разобраться без специалиста. Если вы посмотрите на эти формулы, то просто может вскипеть мозг. Вот, на мой взгляд, уже давно пора перестать лукавить с этими цифрами. Если все-таки делают надбавки, то надбавки должны быть реальные, которые человек может получить в виде денежных знаков, а не какой-то статистики или отчетности. Пора все-таки прекращать вот эту вот хитрость, которая, к сожалению, зачастую, в том числе и Министерство труда, использует.
И очень часто за этими сложными схемами и формулами стоит просто желание недоплатить, да? И это просто дымовая завеса. Скажите, пожалуйста, а вот Валерий Фадеев, ваш коллега по Совету, считает, что штраф за отсутствие медицинской маски в 1000 рублей вполне адекватный. Вы согласны с ним? Нет ли ощущения, что все-таки он должен быть, ну, по крайней мере, еще с одним ноликом?
Ну, вот, кстати, да, Валерий Фадеев, собственно, объясняет свою позицию тем, что, говорит, не должен быть штраф ощутимым ударом по бюджету, он должен быть неприятным. Но не более того.
А может быть, он как раз должен быть ударом по бюджету? Это же не так сложно купить и носить маску, да? А если ты категорически плюешь на общество, тебя окружающее, значит, должен быть удар по твоему бюджету. По-моему, здесь тоже есть логика. Как вы считаете?
Я полагаю, что повышать штрафы необходимо только после того, когда во всех и государственных учреждениях, и общественных организациях, и супермаркетах будут бесплатно лежать пачки масок, которые человек может прийти и взять. Я не говорю, что они сейчас дорогие, я не говорю, что они сейчас дефицитны, я не говорю, что не каждая семья может себе позволить их купить. Конечно, они доступны всем.
Абсолютно всем.
Но в условиях пандемии, я считаю, что и средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки, все-таки должны быть в открытом доступе для всех и совершенно бесплатно. И вот если человек, имея возможность в любом месте взять бесплатно маску и надеть, будет пренебрегать этим, тогда повышайте хоть до 100 тысяч.
Кстати говоря, по-моему, в некоторых европейских странах так практикуется бесплатная раздача масок.
Это логично и разумно, на мой
взгляд. Да, это небольшие затраты.
Ты можешь, Илья, зайти в какой-нибудь магазин, в некоторых действительно тебе на входе предлагают маски и перчатки.
А во многих лежат и продают их. Продают.
А должно быть везде бесплатно, я считаю. Потому что сейчас вопрос жизни и смерти стоит. Сейчас глобальная пандемия по всему миру. И маски продавать сейчас, я не говорю про дорогие респираторы, я говорю про обычные медицинские маски. Государство вполне себе может позволить, и любая коммерческая организация – вполне себе может позволить бесплатно раздавать эти маски всем, кто уходит в то или иное учреждение, либо в магазин.
Да. Шот Олегович, еще один вопрос, который тоже касается пандемии, но он несколько более широкий, учитывая рост, в том числе, да, там вот этот самый антирекорд, наверное, регионы будут ужесточать меры. И учитывая опыт первой волны пандемии, когда некоторые люди возмущались неким наступлением там, на их частную жизнь, вопросом безопасности данных и прочее, прочее, скажите, пожалуйста, происходит ли сейчас в Совете по правам человека процессы с этим связаны? То есть возникают ли вопросы у людей относительно действий государства и их адекватности?
В том числе это тоже является предметом обсуждения, но я вам хочу сказать, что для меня, например, ряд мер вообще непонятен. Вот, например, Москва заморозила до конца ноября, если ошибаюсь, поправьте меня, действие карт для пожилых людей старше 65 лет.
Да, все верно.
Но послушайте, а если они едут в поликлинику, а если им необходимо обратиться к врачу, ну что за такая вот совершенно, на мой взгляд, непонятная и даже неадекватная мера, как заморозка карт?
Ну, вот им просто придется покупать билеты, ну, те же самые карты, только за деньги, за дополнительные.
Должны покупать билеты, тогда выплатите им деньгами. Ведь в свое время льготы заменили на как раз-таки вот такие на такую социальную помощь, то есть то, что были надбавки, да, и выплаты.
Монетизация.
Если вы заморозили карту, дайте деньгами. Ну, по-моему, это разумно. Если так. Человек, пенсионер, mm-hmm. не пользуется. Я же не говорю о таких, как мы с вами, работающих, самостоятельных. Я говорю о наиболее уязвимой категории наших сограждан. Это люди старше 65, и не у всех есть дети, которые их обеспечивают. Многие живут именно на пенсию и на какие-то социальные пособия. А мы им еще возможность проезда в поликлинику замораживаем. Зачем? Непонятно.
То есть это вот главная ваша претензия к тем мерам, которые есть?
Ну, меня это возмутило. Мне это, скажем так, режет слух, понимаете? То есть, естественно, это не главное, да? Для меня, ну как, не главная претензия. Вот для меня, например, совершенно неприемлемо. Сейчас в Телеграм-канале я, естественно, не буду в эфире называть различные ники этих ботов, но вы можете получить полную информацию о любом гражданине за определенную сумму, вплоть до того, какого числа и где он парковал свой автомобиль.
Но это вообще до пандемии, кстати, было.
Да, есть такие каналы.
Конечно,
вводишь элементарную информацию вплоть до мобильного телефона. И, в общем, да, это, конечно, странно. Это странно. Это разглашение персональной информации, в общем-то.
Именно этим и объясняется опасение людей о том, что их персональные данные попадут не в те руки. Никто не боится государству сообщать, потому что государство и так все знает. Боятся утечек вот подобных.
Кстати, да, еще про телефонные звонки и связанные с этим вещи. Неизвестные сообщили о минировании всех лечебных учреждений Москвы. Сейчас, насколько можно понимать, идут проверки. Об этом рассказал РИА Новостям представитель экстренных служб столицы. Собственно, что он сказал, поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва во всех больницах и родильных домах столицы. Шот Олегович, здесь же были истории тоже, когда были сообщения о минировании торговых центров, регулярные, я думаю.
Нет, это вообще-то несколько лет уже длится. Волнами.
И я, насколько понимаю, тоже были попытки каким-то образом законодательно это урегулировать, и не очень понятно, в каком они сейчас состоянии находятся.
Но я помню прекрасно, целая серия псевдоминирований школ была и судебных учреждений. И, кстати, несколько раз публично выступал и представитель правоохранительных органов, который говорил о том, что большинство подобных звонков идет с серверов, расположенных на территории Украины. Я считаю, что за подобные преступления, естественно, необходимо ужесточать наказание, вне зависимости, кто это делает, он на территории России находится, либо иного соседнего государства. Это преступление достаточно тяжкое, на мой взгляд, я лично наблюдал ситуацию, когда из суда начали срочно эвакуировать из-за звонка. Я тоже находился в этот момент в суде, это было крайне неприятно, и пожилую женщину хватил сердечный приступ, потому что все бегут, выходят из здания, но она испугалась, что реально сейчас может все взорваться, естественно, она не может быстро передвигаться, и женщине было плохо, и ей вызывали скорую. Вот такие вот подобные вещи, они, конечно же, это не хулиганство, это не игра, это не чьи-то шутки. Это целенаправленные действия злоумышленников, которые призваны посеять панику.
И подпадают поэтому под действие надо... Уголовного кодекса. Шот Олегович, а вот скажи, пожалуйста, я просто хотел бы уточнить, что если даже серверы на территории Украины расположены, это не значит, что оттуда шли звонки, то есть сервер где угодно может быть, и звонит...
Ну, мы с вами понимаем, да, что да, прокси может находиться, да, и человек даже может с соседнего здания
совершенно
звонить.
Совершенно верно, а через, как бы через Украину, и сразу вроде бы, так сказать, мысли такие. Но я хотел о другом вас спросить, коротко, если можно. Вот как-то научить отличать уже наши правоохранительные органы. Я не спрашиваю, конечно, в чем, так сказать, какие технологии применяются, но, тем не менее, предварительно отличать, серьезные намерения у звонящего или нет. Потому что, если на каждый звонок по-настоящему реагировать, это коллапс.
Ну и потом не будем забывать о действительно, возможно, реальных звонках.
Да-да-да.
Это норматив, и этого никто никогда не изменит. На каждый звонок всегда будут реагировать так, даже если кажется, что этот звонок на 99,9% является ложным, будут реагировать как на реальную угрозу. И по-другому быть не может. Это правило, которое обязательно к исполнению. Поэтому тут дело не дежурного, принимающего звонок, взвешивать, правда-неправда, но обязательно реакция всегда должна быть одинаковой. Всегда эвакуация, всегда проверка, всегда либо обнаружение, либо установление факта отсутствия взрывного устройства и потом возвращение организации к обычному функционированию. Но ни в коем случае это нельзя отдавать на откуп тому, кто принимает звонок, на его личное субъективное мнение. Проверка должна проводиться всегда.
Совершенно справедливо.
Хорошо, к Роскомнадзору обратимся. Ведомство потребовало от Твиттера снять ограничения с репортажа RT о выборах в США. Такими действиями социальная сеть пытается скрыть от мировой и, в частности, российской общественности публикуемую RT информацию о нарушениях на американских выборах, считают в Роскомнадзоре. Надо добавить, что еще не так давно тоже Роскомнадзор призвал снять ограничения с некоторых видеоматериалов тоже российских журналистов на площадке YouTube и потребовал, собственно, это сделать от Гугла. На ваш взгляд, Шот Олегович, не получается ли так, что, ну, с одной стороны, понятно, ведомство выполняет свою работу, с другой стороны, все, что могут ответить эти соцсети, вы знаете, люди, когда подписывались и на пользование нашими услугами, они принимали соглашение, что мы что хотим, то и делаем. Если мы считаем, что контент там неприемлем по каким-то
поводам,
мы его удаляем. Да, поэтому
барин.
Это частная история или нет?
Нет, это не частная история. Так же, как если группа лиц либо организация решает открыть частную медицинскую клинику. Коммерческую, частную, где, естественно, хозяин барин. Но представьте себе ситуацию, когда вы приходите в частную медицинскую клинику, а вам говорят: знаете, мы здесь решаем, кого лечить, кого не лечить, поэтому никакой операции вам мы делать не будем, несмотря на ваше тяжкое заболевание. А вы вон попейте там, пожалуйста, таблеточку от головной боли, а лечить мы будем другого человека, потому что это наша частная клиника, мы никому ничего не должны. Соцсети по такому, я специально вот такой немножечко гротескный пример привел, да, для того, чтобы мы понимали, что соцсети все-таки живут по общим правилам. И пользовательское соглашение, оно не бывает только односторонним в пользу владельцев соцсети. Соцсеть должна обеспечивать нормальное функционирование. Если человек распространяет правдивую, честную информацию, которая не содержит каких-то там призывов к насильственным действиям, либо реально не угрожает группе лиц, то просто так блокировать, ограничивать доступ, удалять какие-то записи, либо делать пометки на этих записях, допустим, вот как недавно появилось, государственные СМИ. Знаете, я прекрасно понимаю, что за этим стоит, например, в том же в Твиттере элементарно. Это вовсе не призыв больше доверять этому СМИ, да? А это призыв, например, к нашим западным партнерам относиться к информации, размещенной на этом ресурсе, более осторожно. Я это воспринимаю так, и я думаю, что многие со мной согласятся. Поэтому, ну, конечно же, мы не можем командовать этими соцсетями, которые на сегодняшний день устанавливают такие достаточно странные, предвзятые правила в отношении наших средств массовой информации, в том числе к Russia Today. Но все-таки как-то реагировать и направлять какие-то обращения, требования, апелляции, это, на мой взгляд, необходимо делать. Молча соглашаться с этим не надо.
Ну да,
безусловно,
Шот
Олегович, можно вкратце, на ваш взгляд, выполнит ли соцсеть требования Роскомнадзора?
Думаю, нет.
Нет, они не выполняли и вряд ли выполнят. Действительно. Здесь, к сожалению, принцип вот эта работа, о котором я сказал двумя минутами ранее, хозяин, барин, они устанавливают правила и соблюдают их. Или меняют, если хотят.
Под себя. Это был подкаст «Слышали новость». С нами на связи был адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Шота Гаргадзе. Шот Олегович, спасибо вам. И спасибо. У микрофона работал мой коллега, обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов.